Одно из ключевых событий сегодняшнего дня – большая пресс-конференция, традиционная пресс-конференция, которую Владимир Путин проводит для российских и зарубежных журналистов. Очередной рекорд по посещаемости. Почти 2000 человек аккредитировались на мероприятие. Вот ждем с минуты на минуту, оно начинается. Обязательно послушаем, что будут спрашивать. Обязательно послушаем, что будет отвечать президент. И обязательно все прокомментируем из студии. Прямо сейчас Алексей Красильников меня зовут. А также в студии Авигдор Эскин, публицист, общественный деятель. Авигдор, я вас приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте.
А также заместитель директора Института прогноза и политического регулирования, доцент Александр Кузнецов. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте для начала какой-то фундамент, что ли, вкратце подведем, пока еще не началось. На каком фоне будет происходить эта пресс-конференция? Какие-то дополнительные ожидания? Может быть, какой-то особый фон, какая-то особая атмосфера?
От президента России ожидают плана на следующий год в таких направлениях, как экономическое укрепление России, борьба с коррупцией, если мы говорим о внутреннем положении, поддержка образования, медицины. На внешнем фронте у России в этом году было немало успехов. Мы о них, наверное, поговорим в ходе нашего эфира. То, что следует продолжить, укрепить, закрепить. И в надежде на то, что после следующих выборов в Соединенных Штатах вообще ситуация как-то несколько облегчится в плане международной напряженности, и можно будет продвигаться и в этом направлении. При том, что, конечно, сейчас только что по России был нанесен удар очень сильный ВАДы, то есть Олимпийским комитетом, это тоже будет на повестке дня. Вот эта общая атмосфера, она сложная. Если мы говорим о внутренних российских делах, то ситуация в стране стабильная. Акции протеста, которые имели место, они проходили все-таки в рамках того, что мы также назовем словом стабильность протеста, ибо наблюдаемое во Франции и в других странах, которые мы видели в этом году, оно куда было перехлеще. Перехлёст, используя выражение Бродского, нежели в Москве.
Песков появился в зале, пресс-секретарь, да, то есть мы движемся это уже совсем радует. К началу. Александр Ильич, от вас пару слов также.
Ну, мне больше ближе к внешнеполитическое направление. Хочу сказать, что этот год, он был чрезвычайно насыщен событиями в нашей внешней экономике, развитии экономических отношений России и во внешней политике. Смотрите, пуск нескольких сразу крупных газопроводов. Это практически закончен газопровод «Северный поток-2», пущен газопровод «Турецкий поток», «Сила Сибири», что, безусловно, укрепляет позиции внешнеэкономические Российской Федерации. А мировой статус России как мировой державы, он получил дальнейшее закрепление. Например, в этом году был проведен форум «Россия-Африка», то есть фактически Россия возвращается на африканский континент впервые за 30 лет, наверное. Динамично развиваются на Ближнем Востоке отношения, там, Астанинский процесс, миротворческий процесс по Сирии. То есть такое огромное количество событий, которое, конечно, даже журналисты, пресса, наверное, иногда не поспевает за ними. И я думаю, что будут заданы вопросы вот в этой связи президенту Российской Федерации.
Да. Владимир Путин появился в зале. Давайте начнем, собственно, слушать, что будет происходить в Центре международной торговли.
Посмотреть, как этот год закончился, как прошел, каких результатов мы добились, чего не удалось сделать, может быть, пока, ну и почему. Я не буду с длинными речами выступать вначале. Так понимаю, что желающих задать вопрос очень много. И в ходе нашей сегодняшней дискуссии, в ходе сегодняшней встречи, я постараюсь воспользоваться вашими вопросами для того, чтобы и показать, что и как у нас происходит в стране. Вам спасибо большое за такой интерес живой к встречам подобного рода. Давайте начнем.
Пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. У нас уже сложилась традиция. Мы даем право начинать пресс-конференцию таким старожилам президентского пула, который уже больше многих-многих лет вместе с Владимиром Владимировичем освещают всю его работу. Я продолжаю эту традицию. Маяк Валерий Самфиров. Пожалуйста, дайте микрофон.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Валерий Самфиров, радиостанция «Маяк». Хотел одно спросить, но сегодня послушал прогноз погоды. Сказали, что снега не будет до конца декабря. Сразу подумал, с какого антуража вы будете записывать новогоднее обращение. Но я не про елочку хотел спросить, а про климатические изменения. Все об этом говорят, но, похоже, никто не знает, что с этим делать. Вот чем это чревато, ваше личное мнение на этот счет, какой ущерб для России грядут, может нанести вот эти климатические изменения. И еще, в этом году, если не ошибаюсь, Россия присоединилась к Парижским соглашениям, правительство приняло соответствующее постановление, и согласно им, до 2030 года сокращение вредных выбросов в атмосферу должны составить от нашей страны 25-30%. Но вы на конференцию ВТБ «Россия зовет», совсем недавно она была, сказали, что к этому же периоду сокращение составит до 60%. Вот мне вот интересно, вы впервые ошиблись или имели что-то особенное? Спасибо.
Поймал. Уел.
Действительно, Россия присоединилась к Парижскому соглашению. Собственно говоря, мы заявили об этом еще раньше, но в этом году это все конституировано в решении соответствующего, в рамках соответствующего постановления правительства. И там действительно записана цифра 25-30% от базового периода, за который принят 1990 год. Ну, собственно говоря, так практически все страны делают, в том числе и ЕС. Они приравнивают начало своей работы к 90-му году, вернее, отсчета делают с этой даты. Но если, как мне вывернуться-то из того, что сейчас спросили, если за 100% взять минус 30%, это как раз останется всего 70, а если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, то может быть и 60. Это то, что останется. Вот будем считать, что я это имел в виду. Это первое. Второе. Россия не относится к числу самых первых, самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. На первом месте, по данным ООН, есть разные подсчеты разных организаций, но по данным ООН первые места занимают Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. По 16% они имитируют от общих выбросов. Затем ЕС 11%, потом Россия 6%, потом Индия 5%. Ну, как вы знаете, в Парижском соглашении поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%. Удастся нам это сделать всем вместе или нет, я не знаю, потому что никто не знает на самом деле причин изменения, глобального, во всяком случае, изменения климата. Ведь мы знаем, что в истории нашей Земли были такие периоды, когда было и потепление, и похолодание. И это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной. Небольшой наклон оси вращения Земли, либо ее орбиты вокруг Солнца могут приводить, приводили уже в истории нашей планеты к очень таким серьезным изменениям климата на Земле. Колоссальным, которые имели такие драматические последствия. Хорошие или плохие, но они были драматические. И сейчас тоже посчитать как современное человечество влияет на изменение глобального климата, очень сложно, если вообще возможно. Но не делать ничего тоже нельзя. Я с этим, вот в этом согласен со своими коллегами. Поэтому, во всяком случае, мы должны предпринять максимальные усилия для того, чтобы климат драматически не менялся. Что касается нашей страны, то для нас этот процесс очень серьезным является. Темпы роста температур у нас, темпы роста выше, чем в среднем на планете в 2,5 раза. У нас, как вы знаете, страна северная, 70% нашей территории находится в северных широтах. У нас есть целые города за полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте. Если она начнет таять, вы представляете, какие последствия здесь могут для нас возникнуть. Очень серьезные. Кроме того, где-то становится, может быть, теплее, вот как сейчас в Москве рекорды очередные мы устанавливаем по температурам. Но это может привести к опустыниванию некоторых территорий. И нас это касается напрямую. Это изменение климата проявляется в том числе в количестве роста различных природных катаклизмов, там, пожаров, наводнений и так далее. Это тоже все нас касается напрямую. Поэтому мы делали это, будем делать, будем предпринимать усилия, имею в виду, по тому, чтобы минимизировать последствия от этих изменений.
Александр Андреевич, а Виктор, вот достаточно неожиданный вопрос, не находите? Самый первый, про климатические изменения. Это дань вот тому хайпу, который был в этом году вокруг вот девочки Греты и всего, что с этим связано?
Несомненно. Люди хотят все-таки узнать о том, насколько эта угроза реальна для нас, для наших детей и внуков. Президент ответил, что вообще внимательно относится к этому вопросу, но при этом есть все основания для спокойствия. Еще раз, в России стабильно все и в смысле также климатических каких-то перемен. Россия к этому готова. Те проблемы, которые существуют, они решаются. Мы об этом еще услышим. Ну, а мой коллега, может, со мной не согласится.
Александр Ильич, насколько этот момент вот для международного взаимоотношения значим, важен, что президент отмечает в первых же словах? Еще помните, с чего он начал? Уел. Мол, такое ощущение, что журналист не готовому президенту задал вопрос.
Ну, дело в том, что это действительно глобальный тренд. А сейчас в общемировом масштабе идет беспокойство за эти климатические изменения. Но Владимир Владимирович абсолютно правильно сказал, что, может быть, антропогенный фактор, он и не является самым главным вот в этих изменениях. То есть мы грешим все на выброс углекислого газа и так далее. Но мы знаем, что были глобальные климатические изменения на земном шаре, когда еще человеческий фактор не играл такую роль. И хочется сказать, что вот, отметил Владимир Владимирович, что все-таки Китай и США нас намного опережают. Одна, вот, на мой взгляд, одна из целей России — это промышленное развитие, развитие нашей промышленности. Поэтому, как бы, может, для России это и не столь актуально.
Сейчас пока девушка в достаточно красочном наряде с Камчатки, я так понимаю, потому что был плакат «15 лет, Камчатка без вопросов», уточняет про дорогие билеты на самолеты, поэтому здесь тоже, наверное, видимо, есть что сказать, а я бы все-таки предлагаю вот к этому, к климатическому отношению, моменту перейти. Очень широкая была в обществе дискуссия в течение всего года, и казалось бы, что в России больше ироничное отношение к климатическим изменениям, к опасениям, к страхам. Вы в этом смысле какую позицию больше сами разделяете?
Ну, я разделяю тоже эту ироничную позицию. Дело в том, что как бы вот даже есть такие мировые прогнозы, что в случае этого глобального потепления как раз Россия может выиграть, потому что
мерзлота
у нас не мерзлота. У нас у региона есть огромное количество регионов с рискованным земледелием. А там как раз будут более благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Вот. И, конечно, эта тема беспокоящая, но я думаю, что, вот, на мой взгляд, она как бы не самая актуальная.
А, Виктор, вы что здесь скажете?
Вы знаете, я нахожусь большую часть времени на территории Израиля, где климатические условия, честно говоря, не особо меняются. С экологией все в порядке. А касательно России, ну да, развитие сельского хозяйства, дальнейшее России, это важная задача. А если будет, ну, чуточку потеплее, тогда кое-где порой будет теплее, наверное, хуже от этого не будет.
Поэтому... Я так понимаю, вы обращаете внимание на то, что эта проблема, вот это освещалось в течение года, и особо острый момент приобретал именно там, где есть проблемы с погодой.
Нагнетание идет. И людям хочется о чем-то говорить, апокалипсическом, а... Вместо этого, я думаю, стоит перейти на тон реализма, подхода к решению реальных проблем, разрядка международной напряженности, реальные задачи, которые стоят перед Россией и перед другими странами.
Очень, конечно, в этом смысле интересно. Началась эта пресс-конференция. Интересно, мне кажется, достаточно неожиданно. Возвращаемся на пресс-конференцию.
Пишет про Ленинградскую область. Как вы, конечно, знаете, в России стартовала мусорная реформа. Во всех регионах, кроме... Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. Им дали отсрочку до 2022 года. Ну, то есть, когда сможете, тогда и зайдете. Но что касается Петербурга и Ленобласти, в Ленобласти уже мусорная реформа стартовала. Получилось так, что весь мусор мегаполиса, практически весь, уезжает в Ленинградскую область. Там уже работа идет, но идет рассинхронизация. То есть два региона, которые друг от друга полностью зависят в этом плане. То есть логистика вся страдает, непонятно, какие машины едут. И у жителей Ленобласти возникает резонный вопрос. А почему, причем очень много нелегальных машин, почему под моими окнами растут свалки, а мусор явно везется из города? То есть можно ли как-то, и все по закону, все по процедуре, можно ли как-то законодательно поторопить Петербург?
можно и поторопить законодательно. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каком основании поступает и в каком виде это будет дальше развиваться. Поэтому смотрите, у нас... Садитесь, пожалуйста. Что-что? Просьбу, да. Хорошо, я еще не ответил на вопрос. Давайте просьбу, хорошо.
А можно после пресс-конференции интервью на 10 минут, пока вы до машины идете?
Значит, это можно сделать. Все, секундочку, но вы не дослушали ответ. Может, рано спасибо говорить. Время после пресс-конференции, имеется в виду в течение этого года, либо в течение следующего года. Ну вот мы пока с вами не определились, но в принципе это возможно. Значит, теперь по поводу все-таки мусора. Ведь мы, эта цифра хорошо известна, мы генерируем в год по стране 70 миллионов тонн бытовых отходов. 70 миллионов тонн. Вы представляете? Огромное количество. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Союзе, ну и в Новой России, никогда не было. Мы создаем ее с нуля. И здесь, конечно, основные решения в целом приняты. Создан федеральный оператор. Созданы 200 с лишним региональных операторов. Значит, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса. Значит, но чего, мне кажется, не хватает? Точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будет захораниваться пока эти отходы. И, конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала. Здесь просто нужно наводить эти элементарные порядки. Люди, конечно, возмущаются, я вот воспользуюсь вашим вопросом, и ростом тарифов. Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам. Теперь она появилась и сразу многократно выросла. Это нужно объяснять. Для того, чтобы объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы это все было прозрачно. Понятно, что и кто за что платит. Ну, в сельской местности взяли, вдули там многократно эти тарифы за вывоз мусора, когда в сельской местности, как правило, никуда и не выносили, в соседний лес все вываливали. Но это же тоже непорядок. Но потом увозить надо куда-то, за это тоже надо заплатить. Но это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они платят. В этом, мне кажется, главная проблема. Может быть, кстати говоря, и в Ленинграде, в Ленинградской области такая же ситуация. Почему из Ленинграда, из Петербурга возят в Ленинградскую область? Ну, хорошо, будут вывозить куда-нибудь там к Северному Ледовитому океану, тогда тариф еще раз в 10 увеличится. Ведь Ленинградская область и город Петербург, когда-то Ленинград, это единый экономический район. И в свое время, в советское, это и руководилось, по сути, из одного органа, из обкома партии КПСС. Но теперь, когда у нас произошло такое разделение, и интересы, конечно, у этого единого как бы региона, но по субъектной федерации они немножко разные. Но для того, чтобы люди, кстати говоря, многие из Ленинградской области, даже как из Московской, работают в Петербурге, и они там генерируют эти отходы, в Петербурге. Вот в чем все дело. А потом вывозят туда, где они живут, ну, условно говоря. Прозрачно нужно делать весь этот процесс. И мне кажется, ситуация может и должна поменяться. Но, кроме всего прочего, нам нужно развивать отрасли с точки зрения строительства предприятий. Они уже строятся. Количество предприятий должно быть увеличено по переработке этих отходов. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятие. Как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями. Ведь в крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, да, там перерабатывающие предприятия прямо в черте города находятся. Не дымят, извините за моветон, не воняют, людям жизнь не портят, понимаете, и экологию не разрушают. Вот если мы будем использовать новейшие технологии, а именно так мы и собираемся делать, тогда никаких проблем не должно возникнуть, не будет возникать. Только нужно делать все так, как договорились. А для этого нужен общественный контроль. Для этого нужны общественные организации. Я уже разговаривал с руководством Единого фронта нашего, Общероссийского Единого фронта. И вот прошу их еще раз уделить этому особое внимание. Вот если всем миром будем решать эту задачу, мы ее решим.
Вот смотрите, еще один тоже момент, достаточно эмоциональный вопрос, который возник от журналиста из Ленобласти, который причем крикнул из зала, Владимир Путин дал слово, относительно мусорной реформы, как проводится, что делается. И по сути, президент просто пересказывает те тезисы, которые есть в защиту того, как это, даже не в защиту, в объяснении того, как это происходит. Это формат пресс-конференции?
Это прямое указание властям на местах, во-первых, считаться с мнением граждан. Эти вот конфликты на мусорной почве, которые мы наблюдали и в Московской области, и в других регионах России, они не прибавляют никому здоровья. И то, что президент подчеркнул, это что есть программа действия, которая запущена, но необходимо, во-первых, ее добросовестно выполнять, а во-вторых, объяснять гражданам, в каком состоянии находятся дела в каждом отдельном регионе.
Это очень животрепещущая тема, и вот на мой взгляд, если мы говорим об экологии, проблема мусора, она гораздо важнее, чем проблема потепления, на самом деле. Правильно абсолютно сказал президент, что необходимо развивать полный цикл с мусоропереработкой. Сейчас пока у нас идет только вывоз мусора на так называемые полигоны, но полигоны не могут разрастаться до бесконечности, потом это все равно отравляет подземные воды и так далее. Дело в том, что существуют очень хорошие технологии. Вот, скажем, у меня есть очень хороший знакомый, который как раз разрабатывает строительство мусороперерабатывающих заводов, сжигание мусора при высокой температуре, переработка потом в электроэнергию либо тепло. Но здесь необходимо, очень важную роль играют местные органы власти, губернаторы. Вот они должны, так сказать, проявлять заботу об этом. Может быть, таким даже бизнесменам выделять какие-то льготные кредиты.
Ну, так это же какие-то далее очевидные вещи относительно того, что власти на местах должны, во-первых, не, ну, уж простите мне это слово, не зазнаваться, а во-вторых, слушать, собственно, места.
Конечно, конечно, безусловно.
В этом направлении это какой-то дополнительный сигнал. Потому что мы в течение года, даже, наверное, последних двух, какие-то совсем страшные вещи слышали. Ведь от лесных пожаров и до вот этих китовых тюрем. В конечном счете все приводится к тому, что пока из Кремля, пока из Москвы не позвонят, вот так не постучат еще так пальчиком по столу на видеосвязи, ничего не делается.
Ну, это проблема вот такой пассивности местных властей, пассивности, безинициативности, да, которую нужно решать, безусловно.
Виктор, вы здесь что добавите? Потому что посыл правильный, сигнал правильный, но вот такое ощущение, что очень часто он воспринимается из серии, ну, как-то я вот отмолчусь, я не буду возникать, и меня поменьше тронут. Вот тронули эту соседнюю область, дали им указание, ну, значит, до меня дело не дойдет.
Директивы сверху, они сейчас были даны ясные, и все зависит от того, как будет работать, собственно, правительство в этом направлении. Но ясно совершенно, что это реальная животрепещущая проблема для многих людей в России, не только в России. Здесь, на территории России, мы наблюдали конфликтные ситуации даже на этой почве, и совершенно необходимо действительно дать четкие директивы и указания. То, что этот вопрос был одним из первых, как раз говорит о высокой квалификации тех журналистов, которые с ним обратились к президенту. Потому что это действительно касается граждан России куда больше, чем, например, смена власти в Венесуэле.
Ну, это вот журналист, он как вот опять же отмечается, мы-то, увы, это прошло за пределами нашего эфира, это было заметно, что это было крикнуто и выкрикнуто из зала. Так
крик души!
Крик души! Здесь очень вот этот как раз эмоциональный момент, еще он потом продолжился, потом...
Спонтанно,
будь
опять
же, еще да, интервью да, на 10 да, минут, да. Пока идете до машины, потом что-то еще. Задают пока вопрос про реальный сектор экономики относительно того, что все заводы, которые остались от советского времени, вот они как раз сейчас и есть, что таким критикам можно ответить. Обязательно вернемся, если будет что-нибудь.
Ответить что-то не так просто, что есть заводы, которые строили.
Вопрос был, что было сделано в постсоветское время, вот такого рода. Но к этому вернемся, если будет что интересное сказано. А вот вообще вот это, начало получается. Вот с одной стороны, да, нечто глобальное, да, вот это на миллион лет вперед задумать климатические изменения. С другой стороны, вот помойка, как вот сказал опять же журналист, вот она под окнами, разрастается. И вот это тон, это, как сказать, будут судить по этим словам по всей пресс-конференции в дальнейшем. Здесь уже что можно сказать о том, как ведется беседа? Потому что президент, казалось бы, на первом вопросе как немножечко смутился, а на втором вот объяснял, вот, я не знаю, может быть, мне показалось, даже как-то с усталостью, что ли, вот такое ощущение, что азы в очередной раз, напомним, повторим, вот тот самый сигнал Авигдора, о котором вы говорили, руководство на местах.
Громадная страна с громадными расстояниями не может не быть ржавчины в некоторых трубах сообщения, каналах сообщения, которые надо прочищать именно таким вот образом. Надеюсь, что это также дойдет до директив и до работы исполнительной власти. Что касается атмосферы, да нет, как раз президент очень даже доброжелательно едко одновременно ответил на первую вопрос, он вообще прекрасно держится на таких пресс-конференциях и никогда не скучно, вы знаете, никогда не скучно.
Ну, вот это как раз я специально обратил внимание, потому что очень много говорят не только о том, что говорит президент, но и о том, как говорит, уж поверьте, будет об этом, обращаюсь к нашим слушателям, будет об этом и сегодня. Мы пока сделаем небольшой...
Но в прекрасной форме.
Да, ну, это пока первые полчаса, как это вот, помните, на марафон,
как спринтер. А он по мере хода стартанул. Времени только набирает.
Набирает обороты, да.
Будем смотреть Трампа. Народ, концовка. Да. Последний тайм будет очень интересно.
Давайте на выпуск новостей прервемся. 3 минутки.